Глава 7. Дорога к дому. Покинув Дольн, хоббиты в сопровождении Гэндальфа повернули, наконец, в сторону Шира. Им очень хотелось поскорее вернуться домой, но Фродо вдруг приболел. Когда им пришлось переправляться вброд через Гремячую, он с трудом на это решился. Казалось, он плохо понимал, что происходит вокруг, и после переправы промолчал весь день. Это было 6 октября. «Больно, Фродо?» — тихонько спросил Гэндальф, подъехав к хоббиту.
«Да», — так же тихо отозвался Фродо. «В плече. Рана ноет, и, как вспомню, так тяжело делается. Сегодня как раз год».
«Увы», — вздохнул маг, — «не все раны удается излечить насовсем».
«Моя, боюсь, из таких», — ответил Фродо. «Мое возвращение не настоящее. Может, я и приду в Шир, но ни страна, ни я прежними уже не станем. Кинжал, потом шелоп, а потом еще и зубы этого несчастного. Так много всего. А самое главное, моя ноша, она все еще давит на сердце. Где я найду покой?»
Гэндальф не ответил. В конце следующего дня недомогание прошло, и Фродо снова был весел, словно и не помнил о черной тоске накануне. Все складывалось удачно, и дни летели быстро. Путешественники неспешно проезжали лесами, горевшими под осенним солнцем багряными и золотыми красками. Так добрались до Завитери. Вечерело, и тень от холма лежала на дороге. Фродо попросил поторопиться и целую милю ехал, не глядя на холм, низко опустив голову и кутаясь в плащ. Этой ночью погода переменилась, западный ветер принес с собой дождь и громко гудел в кронах, а желтые листья птицами реяли в воздухе. Когда они добрались до Чагрового бора, деревья стояли уже голые, а глухая завеса дождя скрывала Брыльский холм. Промозглым вечером в конце октября 5 путников поднялись по дороге к южным воротам Брыля. Ворота оказались крепко заперты, дождь сыпал в лицо, по темнеющему небу спешили низкие тучи, и путешественники слегка приуныли, они рассчитывали на большее радушие. Кричать пришлось долго. Наконец явился привратник со здоровенной дубиной. Он долго и подозрительно разглядывал странников через окошечко, но, признав Гэндальфа, а потом и хоббитов, повеселел и радушно приветствовал их, словно не замечая невиданных одеяний. «А-а-а, входите, входите», — приговаривал он, отпирая ворота. «Здесь-то, в сырости да холоде, что за разговор? Мерзкая погода. Но старый суслень рад будет. Там, в пони, и услышите все, что слышать стоит. А ты там потом услышишь все, что мы расскажем, и даже больше», — рассмеялся Гэндальф. «А где же Гарри?» Привратник нахмурился. «Ушел», — сказал он. «Но лучше спросите Маслютика. Доброго вам вечера». «И тебе тоже», — ответили они. Сразу за воротами обнаружилась длинная низкая хижина. Оттуда тотчас высыпали люди и уставились на них через забор. Дом хвоща за поломанным плетнем стоял с заколоченными окнами. «Как думаешь, Сэм, не убил ты его своим яблоком?» — поинтересовался Пиппин. «Вряд ли», — отозвался Сэм. «Да плевать мне на хвоща. Вот что стало с бедным пони, я хотел бы узнать. Он у меня долго из головы не шел, и как волки воют, и прочее». Наконец добрались до резвого пони. Хорошо, хоть трактир не изменился, во всяком случае снаружи. В нижних окнах за красными занавесками горел свет. На звяканье колокольца явился Ноб, приоткрыл дверь, выглянул и, увидав их под фонарем, вскрикнул от удивления. — Господин Маслютик, хозяин! — заорал он. — Они вернулись! — Да неужто? Ну, я их проучу! — донесся голос Маслютика, и тут же появился он сам с дубинкой в руках. При виде хоббитов и мага непривычно мрачное лицо хозяина вытянулось от удивления, а потом расплылось от радости. «Ноб, дурень шерстоногий!» — загремел он. «Ты что, по именам старых друзей не мог назвать? Не пугай ты меня так больше! Сам знаешь, какие времена! И откуда же вы?
Я уж не чаял вас увидеть больше. Ведь это же надо — уйти в пустоземье, да с колобродом с этим, а вокруг еще черные. Истинная правда, радуюсь. А уж Гэндальфу больше всех. Входите, входите. Комнаты те же, что и раньше прикажете. Свободны, свободны. Эх, чего скрывать, теперь почти все комнаты свободны. Да вы и сами скоро увидите. Побегу, присмотрю за ужином. Все ведь сам теперь, рук не хватает. Эй, Ноб, кляча мохноногая, кликни Боба. Ах да, нет же Боба-то. Домой нынче на ночь отправился. Ладно, Ноб, отведи пони на конюшню. А своего коня Гэндальф, конечно, сам отведет. Прекрасное животное. Я это сразу сказал, едва увидел. Ну, входите. Будьте как дома. Какие бы времена ни были, болтливость Маслютика оставалась при нем. Можно было подумать, что он и впрямь закрутился ужасно. Но в доме было тихо. Из общей залы доносился негромкий разговор, голоса 2-3, не больше. Когда хозяин зажег свечи, гости увидели, что морщин от забот на его лице заметно прибавилось. Они спустились коридором в ту самую комнату, в которой провели ночь больше года назад. Старина Маслютик доблестно пытался скрыть какие-то неприятности. Что-то в резвом пони было не так. Это настораживало. Как они и предполагали, Маслютик зашел после ужина узнать, не надо ли чего. Но ни в пиве, ни в ужине перемен к худшему никто не заметил. «Теперь уж я не отважусь приглашать вас в общую залу», — сказал Маслютик. «Вы устали, а там, почитай, все равно никого нету. Но если бы вы уделили мне полчасика перед сном, я был бы рад поговорить с вами без посторонних». «Можешь начинать хоть сейчас», — предложил Гэндальф. «Мы не устали. Промокли, замерзли, проголодались, это да. Но ты уже нас вылечил. Присаживайся. А если у тебя еще и табак есть, совсем нас ублажишь».
«Может, чего другого пожелаете?» — смущенно предложил Маслютик. «С табаком как раз туго сейчас. Обходимся тем, что сами выращиваем. Да какой в брыле табак! Ширского теперь нет».
«Эх, ладно, ради такой встречи поищу». Он умчался и вскоре вернулся с кисетом, в котором хоббиты обнаружили крупные, плохо порезанные листья.
«Ничего лучше нет», — вздохнул хозяин.
«С листом из южной чети, конечно, не сравнить. Само собой, во всем остальном брыль первый. Вы уж извините, но по части табака нам с Широм не тягаться».
Маслютика усадили в огромное кресло у камина, Гэндальф сел напротив, а хоббиты расположились кто где. Они проговорили много раз по полчаса. Многое из того, о чем рассказали путешественники, повергло Маслютика в полное остолбенение, никак не укладываясь в его бедной голове. Он только вскрикивал, охал, ахал, да всплескивал руками —